Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Чарльз Диккенс. Пойман с поличным. Глава первая. Почти всем нам доводилось наблюдать романтические истории, происходившие в действительности. В качестве директора конторы страхования жизни мне за последние 30 лет пришлось, вероятно, чаще других людей наблюдать такие истории. Хотя, на первый взгляд, моя профессия, казалось бы, и не благоприятствует этому. Теперь я удалился от дел, живу на покое и поэтому располагаю возможностью, которой был раньше лишен, обдумывать на досуге свои наблюдения. Должен заметить, что мое прошлое теперь кажется мне более интересным, чем в те времена, когда оно было для меня настоящим. Ведь я, можно сказать, вернулся домой после спектакля. И теперь, когда занавес опустился, могу спокойно вспоминать все эпизоды драмы. Мне не мешают яркий свет, толкотня и суета театра. Позвольте мне рассказать одну такую романтическую историю из действительной жизни. Ничто так правильно не отражает души человека, как его лицо в сочетании с манерой держать себя. Чтение той книги, где на каждой странице волею предвечной мудрости запечатлены неповторимые черты характера того или иного мужчины или женщины, трудное искусство, и его не очень усердно изучают. Пожалуй, оно требует некоторых врожденных способностей и, несомненно, требует, как и все на свете, кое-какого терпения и прилежания. Но можно утверждать с почти полной уверенностью, что мало кто изучает его терпеливо и прилежно. Большинство полагает, будто все великое разнообразие человеческих характеров отражается в нескольких самых обычных выражениях лица, и не только не замечает, но и не ищет тех трудноуловимых отличительных черт, которые важнее всего. Так что если вы, например, с большой затратой времени и внимания учитесь чтению нот или греческих, латинских, французских, итальянских, древнееврейских книг, то вы даже не пытаетесь что-нибудь прочесть на лице учителя или учительницы, которые обучают вас этому, заглядывая через ваше плечо в тетрадь или книгу. Быть может, это объясняется известной самоуверенностью. Вы считаете, что вам ни к чему изучать выражения человеческих лиц, ибо вы их достаточно хорошо знаете от природы, а, следовательно, не ошибетесь. Я со своей стороны признаюсь, что ошибался бесчисленное множество раз. Я ошибался в знакомых и, само собой разумеется, ошибался в друзьях, гораздо чаще в друзьях, чем в других людях. Как же получилось, что я мог так обманываться? Разве я совсем неправильно читал в их лицах? Нет. Верьте мне, мое первое впечатление от этих людей, внушенное мне их лицами и манерой держать себя, неизменно оказывалось правильным. Ошибка моя была в том, что я позволял этим людям сближаться со мной и самим говорить о себе. Глава вторая. Перегородка, отделявшая мой личный кабинет от нашей конторы в Сити, была из толстого зеркального стекла. Через нее я мог видеть все, что происходило в конторе, но не слышал ни единого слова. Этой перегородкой я распорядился заменить стену, стоявшую здесь много лет, с тех пор, как построили дом. Неважно, потому ли я сделал эту замену, что хотел получать первые впечатления о приходивших к нам по делу незнакомцах, только глядя на их лица, но отнюдь не позволяя этим людям влиять на меня своими речами, или еще почему-нибудь. Достаточно сказать, что я пользовался стеклянной перегородкой для этой именно цели. И что любая контора страхования жизни всегда находится под угрозой мошенничества со стороны самых ловких и жестоких негодяев. Через эту-то стеклянную перегородку я впервые и увидел человека, историю которого хочу рассказать. Я не видел, как он вошел. Видел только, что, положив на широкий прилавок шляпу и зонт, он перегнулся через этот прилавок, чтобы взять какие-то бумаги у клерка. Посетитель был человек лет 40, черноволосый, весьма изысканно одетый, весь в черном, он был в трауре, а его вежливо протянутую руку облегала черная лайковая перчатка. Волосы его, тщательно причесанные и напомаженные, были разделены прямым пробором. И незнакомец, наклонившись, обратил этот пробор к клерку с таким видом, казалось мне, словно хотел сказать: «Будьте добры, друг мой, принимайте меня за того, кем я хочу казаться. Следуйте прямо сюда, по песчаной дорожке. По траве не ходить, вторжений я не терплю». Как только я увидел этого человека, я почувствовал к нему сильнейшую антипатию. Он попросил несколько наших печатных бланков, и клерк, вручая ему бланки, стал давать объяснение. Признательная и любезная улыбка сияла на лице посетителя, а глаза его весело смотрели в глаза клерка. Я слышал, сколько чепухи говорят о том, что скверные люди будто бы не могут прямо смотреть в лицо собеседнику. Не верьте этому предвзятому мнению. Нечестный человек всегда способен выдержать взгляд честного, если только этим можно что-нибудь выиграть. Я заметил, что он уголком глаза увидел, как я смотрю на него. Он сейчас же обратил свой пробор к стеклянной перегородке, как бы говоря мне с милой улыбкой: «Прямо сюда, будьте добры, сойдите с травы». Немного погодя, он надел шляпу, взял зонт и ушел. Я вызвал клерка к себе в кабинет и спросил, кто это приходил. Клерк держал в руках визитную карточку посетителя. «Мистер Джулиус Слингтон, проживающий в Мидл-Темпле». «Он адвокат, мистер Адамс?» «Думаю, что нет, сэр. Мне показалось было, что он священник, но на карточке не написано его преподобие», — сказал я. «Судя по его наружности, сэр», — заметил мистер Адамс, «он готовится к посвящению в духовный сан». Следует отметить, что посетитель носил изящный белый галстук, и манишка у него была тоже очень изящная. «Зачем он приходил, мистер Адамс?» «Только взять бланк для заявления, сэр, и бланк для поручительства. Ему кто-нибудь посоветовал обратиться к нам?» «Он сказал, кто?» «Да, сэр, он объяснил, что пришел по совету одного из ваших друзей. Он видел вас, но сказал, что, не имея удовольствия быть с вами знакомым, не станет вас беспокоить». «А он знает, как меня зовут?» «Да, сэр, он сказал, я вижу, там сидит мистер Сэмпсон». «Он, должно быть, выражается очень изысканно». «Чрезвычайно изысканно, сэр. Манера у него должна быть вкрадчивая». «Совершенно верно, сэр, очень вкрадчивая». «Так», — сказал я. «Мне пока больше ничего не нужно, мистер Адамс». Спустя две недели я пришел на званый обед к одному своему другу, купцу, человеку со вкусом, собирателю картин и книг, и первый, кого я увидел среди гостей, был мистер Джулиус Слингтон. Он стоял перед камином, обратив к присутствующим свое честное, открытое лицо и, глядя на них ласковыми большими глазами, но, тем не менее, казалось мне, требуя, чтобы все подходили к нему по расчищенной и указанной им дорожке, никак не иначе. Я услышал, как он попросил моего друга представить его мистеру Сэмпсону, и тот познакомил нас. Мистер Слингтон был очень счастлив встретиться со мной. Не чрезмерно счастлив, он не перебарщивал. Он был счастлив, как прекрасно воспитанный, вполне светский человек. «Я думал, что вы уже знакомы», — заметил наш хозяин. «Нет», — сказал мистер Слингтон, — «я, правда, заходил в контору мистера Сэмпсона по вашему совету, но я просто не считал себя вправе беспокоить самого мистера Сэмпсона по таким пустякам, с которыми мог справиться любой клерк. Я заметил, что охотно оказал бы ему всяческое содействие, если бы знал, что его рекомендовал мой друг». «Я в этом уверен», — отозвался он, — «и очень вам признателен.